Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Дорога свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Шелковском районе Чечни в результате обстрела автомобиля погибли 4 мирных жителя. Госдума России приняла в окончательном чтении поправки к закону о противодействии экстремизму. Израильские войска развивают массированную операцию в секторе Газа. Папа Римский Бенедикт XVI прибыл в испанский город Валенсию. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении поправки к закону о противодействии экстремизму. Согласно новой редакции закона, экстремистами считаются те, кто препятствует деятельности органов власти, участвует в массовых беспорядках, призывает к экстремистской деятельности, а также выступают с публичной клеветой на представителей власти. Как заявил независимый депутат Госдумы Владимир Рыжков, согласно новому закону, экстремистами могут считаться все инакомыслящие. В Шелковском районе Чечни в ночь на сегодня в результате обстрела российскими военными автомашины погибли 4 мирных жителя, двое получили ранения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
В ночь на субботу, недалеко от станицы Каргалиновская, Шелковского района Чечни, под обстрел российских военнослужащих попал автомобиль «УАЗ» с 6 пассажирами. По информации сотрудников МВД Чеченской Республики, в результате обстрела погибли 4 и госпитализированы с многочисленными пулевыми ранениями 2 жителей Надтеречного района Республики. Пассажиры направлялись в Кизлярский район Республики Дагестан для ночной рыбалки. Также минувшей ночью на автодороге Мескирюст-Цацанюрт неизвестные подорвали на радиоуправляемом фугасе автомашину с 3 сотрудниками управления ФСБ Чеченской Республики и сотрудником местной милиции. 3 ФСБшников находятся в тяжелом состоянии. Милиционер-водитель, уроженец райцентра Курчелой, отделался контузией. Следственные органы Чечни ведут расследование по установлению лиц, причастных к этим инцидентам. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Радио Свобода. Новости.
Всеукраинский форум депутатов всех уровней от партии регионов призвал президента Украины Виктора Ющенко сотрудничать с новым парламентским объединением. Как ожидается, уже сегодня в радиообращении к народу Виктор Ющенко выскажет свое отношение к новой ситуации в стране. После выхода социалистов из оранжевой коалиции, в которой участвовали блок Юлии Тимошенко и пропрезидентское объединение «Наша Украина», в пятницу в Верховной Раде была создана так называемая антикризисная коалиция. В нее вошли партии регионов, социалисты и коммунисты. Лидер партии регионов Виктор Янукович выдвинут на пост главы правительства. Спикером парламента избран лидер социалистов Александр Мороз. Российские власти закрыли контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс на границе с Грузией. Там скопились сотни машин. Российская сторона объясняет этот шаг необходимостью провести строительные работы на КПП. Грузия говорит о политической подоплеке этого решения. По словам губернатора региона Мцхета Мтиани Василия Маглаперидзе, Россия строит новую Берлинскую стену. В Приднестровье объявлен траур по жертвам теракта 6 июля. Хоронят 7 погибших при взрыве в маршрутном такси. Во всех храмах Тирасполя проходят литургии по погибшим. В результате теракта были ранены более 20 человек. Для расследования случившегося в Приднестровье прибыли сотрудники ФСБ России, говорит подполковник ФСБ Николай Савицкий.
Руководство ФСБ, руководство России четко осознает общественную опасность данных преступлений. И в связи с этим руководством ФСБ принято решение направить сюда группу сотрудников, имеющих непосредственный опыт расследования преступлений данной категории, для оказания всей возможной и необходимой помощи правоохранительным органам.
Сказал представитель ФСБ России. Приднестровская прокуратура сообщила, что при обыске в квартире предполагаемого смертника найдено взрывное устройство, аналогичное тому, которое сработало в четверг в такси в Тирасполе.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские войска развивают массированную операцию в секторе Газа. Десятки танков при поддержке вертолетов продвигаются к городу Газа. В боестолкновениях под Газой рано утром сегодня убиты 2 палестинца. С начала израильской операции в секторе Газа, идущей вторую неделю, погибли более 30 палестинцев, в том числе мирные жители, и 1 израильский солдат. Израиль возлагает всю ответственность за кризис на Хамас. Министр обороны Израиля Амид Перец заявил.
Мы считаем, что всю ответственность за происходящее несет Хамас. Поэтому целью нашей операции является уничтожение боевиков Хамаса и других экстремистских группировок.
Сказал израильский министр обороны. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал стороны воздержаться от эскалации конфликта. В иракской провинции Анбар убиты трое военнослужащих США. Как сообщило американское командование, это произошло в столкновениях с противником. Подробности неизвестны. С начала месяца потери США в Ираке составили 5 человек убитыми. Сегодня были выпущены из тюрем еще 370 иракцев. Освобождение заключенных – главный пункт плана национального примирения, который предложил месяц назад премьер-министр Ирака Нури аль-Малики. Папа Римский Бенедикт XVI прибыл в испанский город Валенсию для участия в проводимой там под эгидой Ватикана 5-й международной встречи по проблемам семьи. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий.
В аэропорту главу римско-католической церкви встречал король Испании Хуан Карлос, королева София и председатель испанского правительства Родригес Сапатеро. Отсюда папа направился к станции метро Хесус в центре города, чтобы почтить память 42 погибших здесь на днях в результате катастрофы жителей Валенсии. В эти дни мы разделяем горе родственников, оплакивающих своих близких. Жертв трагедии. Мы разделяем боль раненых. Международная встреча по проблемам семьи началась в Валенсии 1 июля и завершится с визитом папы. В ходе семинаров теологов и форумов католической общественности обсуждаются проблемы традиционной христианской семьи, вопросы морали, воспитания молодежи и так далее. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Напомним главные новости к этому часу. В Шелковском районе Чечни в результате обстрела автомобиля погибли 4 мирных жителя. Госдума России приняла в окончательном чтении поправки к закону о противодействии экстремизму. Российские власти закрыли контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс на границе с Грузией. Израильские войска развивают массированную операцию в секторе Газа. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Прошедшая неделя ознаменовалась сразу несколькими громкими правозащитными событиями. В преддверии саммита лидеров 8 стран в Санкт-Петербурге с 15 по 17 июля неправительственные организации собирались вместе по крайней мере дважды – на форуме «Гражданская восьмерка» и на конференции «Права человека в России» в год ее председательства в «Большой восьмерке» в Совете Европы. На следующей неделе, кстати, планируется конференция «Другая Россия», в которой будут участвовать оппозиционные властям политические движения и партии. Зачем нужно было устраивать две правозащитных конференции? Дело в том, что многих правозащитников не устроила повестка дня гражданской восьмерки, на которой изначально планировалось обсудить именно те вопросы, которые будут поставлены в повестку дня на саммите Большой восьмерки в Петербурге. А это в первую очередь вопросы энергетической безопасности, проблемы образования и здравоохранения. Тема прав человека вынесена за скобки официальной программы лидеров 8 стран, что, конечно, не могло не сказаться и на программе гражданской восьмерки. Однако круглые столы по этой теме правозащитникам все же удалось провести и выработать ряд рекомендаций, которые, в том числе Владимир Путин, когда выступал на этом форуме с приветственным словом, пообещал донести до сведения лидеров 7 стран. Выступая на гражданской восьмерке, российский президент выразил сожаление по поводу того, что на предстоящем саммите тема прав человека помещена в раздел «Прочие». «Мне стыдно, потому что права человека – это проблема крайне важная и острая. Все говорят о правах человека в другой стране, а у себя дома ими не хотят заниматься», – сказал президент. Если российскому президенту так стыдно, почему же тогда Россия на правах председательствующей страны не предложила эту тему в числе основных обсуждаемых на саммите? Впрочем, подобный вопрос на гражданской восьмерке не прозвучал, зато прозвучали аплодисменты президенту, когда он записал себя в правозащитники.
Я так счастлив, что я сегодня к вам пришел сегодня, потому что я чувствую, что я нахожусь в среде просто своих единомышленников. Действительно так и есть. Вот я вам говорю без всякого преувеличения.
Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева не верит в то, что проведение гражданской восьмерки приведет к позитивному результату. «Я поверю в намерение власти о реальном сотрудничестве с обществом тогда, когда они отменят закон о неправительственных организациях, который призван и создан для того, чтобы удушить гражданское общество», заявила правозащитница. Давление на правозащитников, по ее мнению, усилится в начале осени, когда пройдет саммит в Петербурге и закон о неправительственных организациях начнет реально действовать. Международные организации крайне озабочены судьбой российских правозащитников в связи с принятием этого закона. Об этом они не раз публично заявляли. Однако российский президент, выступая на гражданской восьмерке, утверждал, что закон прошел экспертизу в Совете Европы и был доработан с учетом международных рекомендаций.
Ужесточать регистрацию можно вообще, не принимая никаких законов. Можно так выстроить административную практику, что вообще сделать невозможным функционирование никаких организаций. А законы, они, данный наш закон, он предполагал наведение определенного порядка, значит, в этой сфере деятельности, но не ограничение, собственно, этой деятельности. Повторю еще раз, если выяснится, что происходит ужесточение, мы готовы будем реагировать и сам готов даже выступить инициатором этих изменений, в том числе и по вашим рекомендациям.
И уже на встрече генеральных прокуроров стран-членов Совета Европы, проходившей в московском президент-отеле в среду, российский президент заявляет, что Россия открыта для диалога по правозащитной тематике, но не приемлет использование этой темы для политического давления и каких бы то ни было конъюнктурных целей. Мы прекрасно осведомлены о ситуации в этой области, подчеркнул российский президент. На заявление Путина крайне жестко отреагировала директор московского офиса международной правозащитной организации Human Rights Watch Алисон Гилл.
He commented on every presentation, and for the most part his comments were...
Он комментировал каждое выступление, и по большей части его комментарии были обоснованы и благожелательны. Но, как говорится, дьявол в деталях, и до сути он так в своих комментариях и не доходил. Сфера, которую из обсуждавшихся я знаю лучше прочих, это права человека и закон о неправительственных организациях. И то, что мы слышали от президента, не сходится с той оценкой, которую эксперты по правам человека дают этому закону. И я не очень понимаю, зачем с улыбкой рассказывать нам одно, когда на самом деле происходит другое. Это место для серьезных дискуссий. Именно они должны здесь проходить.
В такой ситуации становится понятной позиция тех правозащитников, которые отказались участвовать в гражданской восьмерке, организованной официальными властями. Правозащитники опять вернулись к давнему спору, возникшему еще перед гражданским форумом в Кремле, ходить или нет на подобные мероприятия. Одни тогда пошли, считая, что диалог с властью необходим, если удастся хоть что-то донести до властей, то это будет уже хорошо. Другие отказались, посчитав, что пользы от этого мероприятия общественным организациям, обществу не будет никакой, а власти помогать улучшать имидж они не хотят. Вот такие же споры возникли на этой неделе. Многие из правозащитников пошли на гражданскую восьмерку. Например, директор Института прав человека Валентин Гефтер.
Я думаю, что польза есть хотя бы та минимальная, что мы сможем все то, что мы выработали и успели высказать сегодня вслух для всех, в том числе и для приходящего сюда председателя восьмерки в этом году. Но самое главное, по-моему, это то, что есть шанс на то, что эта работа будет продолжаться и на германской восьмерке, то есть там, где Германия будет председательствовать в 2007, мы сможем уже выйти в наших хотя бы вот этих основных направлениях, которыми мы занимались эти два дня, выйти на уже какие-то результаты, и мы надеемся, что Германия будет хорошим лоббистом вклада гражданских организаций в повестку восьмерки и вообще мирового сообщества в целом на следующий год. Значит, я думаю, что все-таки в формате этих двух дней нам важно не диалог с нашим государством, а нам важнее диалог с мировым сообществом в лице неправительственных организаций и стран восьмерки в целом, через них достучаться в том числе и до нашего государства. У нас есть другие возможности общаться с нашим государством. А то, что здесь мы можем критически высказываться, это совершенно не ограничено. Мы могли высказываться и по нашему закону об НКО, и по ситуации с борьбе с терроризмом, и по многим, по миграции, и по многим другим, по общественному контролю над правоохранительными органами. Мы смогли сказать то, что мы смогли, но в другом формате. Это совсем не закрывает нашу возможность критиковать и говорить с правительством напрямую.
А другие на это мероприятие не пошли. Среди них Станислав Дмитриевский, главный редактор Нижегородской газеты «Правозащита», осужденный за то, что он на страницах газеты опубликовал выступление Аслана Масхадова и Ахмеда Закаева, а также его коллега Игорь Каляпин, Комитет против пыток Нижний Новгород.
На мой взгляд, в России есть одна очень большая проблема. Это попытка строительства потемкинских деревень. То есть попытка создать такой благополучный фасад, за которым творятся всевозможные безобразия на самом деле. И, на мой взгляд, вот эта гражданская восьмерка, так называемая, точнее, инициатива проведения этой восьмерки со стороны власти, она была недобросовестная. То есть, на самом деле, власть, на мой взгляд, совершенно не заинтересована в том, чтобы решать вот эти вот насущные проблемы гражданского общества, и в частности, проблемы прав человека, а заинтересована была только в одном, чтобы немножко, так превентивно, сбить остроту критики, которая, наверное, ожидает нашу страну, правительство, в частности, президента, во время проведения саммита. Помогать в этом руководству нашей страны, в этом недобросовестном намерении, у меня желания не было. Я вот, когда с коллегами дискутировал по поводу участия и неучастия, я просто привел вот такой пример, что если заключенного в камере плохо кормят, он пишет жалобу по этому поводу, и в один прекрасный день он вдруг видит, что появляются, значит, у него там какие-то разносолы на фарфоровой тарелочке, и он понимает, что в этот день вот комиссия по тюрьме ходит, да, то вот заключенные обычно в тюрьмах, они эти разносолы на фарфоровых тарелках отправляют за дверь, просто выкидывают их наружу, не потому что они против того, чтобы их хорошо кормили, а потому что они понимают, что это показуха перед комиссией, да? Вот в данном случае происходит именно это.
Теперь можно объяснить и причину появления альтернативной конференции, которая прошла в Москве сразу же после гражданской восьмерки. Говорит директор центра Демос Татьяна Лакшина.
Знаете, это мероприятие, конференция, которую мы проводим сегодня, она абсолютно необходима. И она абсолютно необходима нам именно в контексте того, что да, уже прошла гражданская восьмерка и будет конференция «Другая Россия». Когда многие из нас участвовали в гражданской восьмерке, мы прекрасно понимали, а очень многие из сидящих в этой комнате участвовали в гражданской восьмерке, мы прекрасно понимали, что мы идем на некий форум, где будут говорить далеко не только о правах человека. Да, сами мы участвуем в круглых столах, которые посвящены правам человека, но разговор будет идти гораздо шире, и в первую очередь по вопросам, которые уже поставлены на повестку дня Петербургского саммита. И разговор, конечно, будет идти не только о России, а о проблемах во всех странах Большой Восьмерки. Кроме того, Большая Восьмерка, это не секрет, она организовывалась под покровительством Президентского совета по правам человека и развитию гражданского общества, то есть имела некую официальную коннотацию. Да, я оговорюсь заранее, когда Элла Панфилова, председатель этого совета, предложила нескольким российским правозащитным организациям координировать секцию по правам человека и соответствующие круглые столы на гражданской восьмерке, она это сделала на совершенно жестких гарантиях, которым она последовала целиком и полностью. А именно, мы сами выбирали темы для круглых столов и обсуждали те проблемы, которые нам казались приоритетными. Мы сами выбирали участников для своих круглых столов. Международные организации, которые приехали к нам, приехали по нашему приглашению, а не по приглашению госпожи Панфиловой. У нас была полная свобода с точки зрения дискуссий. Документы, которые мы выпустили, никем не цензурировались. Эти документы уже сейчас в интернете.
Тогда зачем же вот это?
Да, тогда зачем же вот это? Тогда зачем же вот это? Вот это вот у нас с вами гражданская восьмерка. А с другой стороны, да, вы совершенно правы, будет довольно шумная конференция по имени «Другая Россия» 11-12 июля, которая просто не может не привлечь внимание прессы, не может не привлечь внимание общественности, ну хотя бы потому, что когда российский шерпа Шувалов делает заявление о том, что участие в качестве наблюдателей, представителей, партнеров России по клубу Большой Восьмерки
международных.
Да, международных будет рассматриваться как недружественный жест, это уже очень сильно.
Он такой пиар на самом деле сделал этой конференции.
Ну, он сделал, вы знаете, с одной стороны, конечно, в публичном пространстве он сделал этой конференции значительный достаточно пиар. С другой стороны, на эту конференцию собирались идти послы иностранных государств. Там собирался, например, с приветственной речью выступать британский посол. Туда собирались приезжать конгрессмены американские, парламентарии европейские. Вот я думаю...
Думаете, они откажутся?
Конгрессмены и парламентарии скорее, конечно, не откажутся. А вот что касается послов и официальных лиц из Госдепартамента США, из Министерств иностранных дел стран Евросоюза, вот тут, я думаю, что откажется, потому что недружественный жест, это так далеко они не зайдут. Так вот, на той конференции речь пойдет о России, безусловно, в отличие от гражданской восьмерки. Но речь пойдет, опять же, не только о правах человека. Тематика конференции гораздо шире. и обсуждается целый ряд политических вопросов. И участвуют в ней не только неправительственные организации, а еще и политические движения, политические партии. И мы для себя решили, что перед саммитом правозащитному движению нужен свой голос и своя независимая площадка. Кто-то из нас участвовал в гражданской восьмерке. Кто-то из нас говорил наоборот, ни в коем случае в этом нельзя участвовать, потому что это организовано под эгидой президентского совета, и значит, это какую-то имеет связку с властью. Кто-то из нас активно участвовал в подготовке «Открытой России». А кто-то говорил, ну нет, ребята, это слишком политизировано, и вообще коммунисты, лимоновцы, ампиловцы, ну, невозможно все-таки. И мне кажется, что самое главное – в этой конференции сегодня, что она объединяет всех нас. Она объединяет правозащитные организации, которые склонялись в сторону гражданской восьмерки, правозащитные организации, которые пойдут на другую Россию, которые не пойдут на другую Россию, потому что у нас у всех есть своя повестка дня. И это права человека именно в России и именно сегодня.
Региональные правозащитники обрадовались появлению собственной площадки. Разговариваю с Алексеем Козловым из Воронежа. Он представляет правозащитно-экологическое движение «Гроза». Именно эта организация вместе с экозащитой провела протестную акцию в здании, где проходила гражданская восьмерка, в тот момент, когда на ней выступал российский президент. 6 человек в майках с надписью «Нет АЭС» встали со своих мест, продемонстрировав таким образом свою позицию по поводу развития атомной энергии.
Я участвовал в организации.
Но, по-моему, результатов мне не принес, поскольку, по-моему, Владимир Путин заявил о том, что, конечно, может существовать другая точка зрения, но то, что ядерная энергетика необходима, и она дальше будет развиваться, строительство атомных электростанций будет продолжаться, то есть поставил никаких сомнений по этому поводу.
Естественно. Никто не сомневался, что он поднимет руки и скажет, да-да-да, ребята, вы, конечно, правы, все, я сдаюсь. Проблема какая, что вот даже те рекомендации, которые гражданская восьмерка готовит, и те, которые мы там будем готовить, они остаются неизвестными большинству населения. Да? Путем манипулирования там масс-медиа можно добиться эффекта, что все там наоборот за атомную энергетику, например. А здесь просто именно в этих рамках это было сделано для того, чтобы показать, что ситуация именно такова. Это один момент. Второй момент, который важный, ну, спекулятивный, но важный, вот, то, что он публично признал крайнюю необходимость развития возобновимых источников. И здесь мы это можем спекулятивно, ну, в хорошем смысле, использовать при дискуссиях с ядерщиками теми же самыми и так далее.
То есть пользу от таких акций вы видите?
Да, конечно. Здесь, безусловно, иначе не делали. Это не только для того, чтобы себя показать. Собственно, и вот правозащитная конференция, которая должна была бы поднять вот эти все вопросы, аккумулировав до степени такого жесткого сухого остатка, была бы крайне необходима. Я очень обрадовался, когда узнал о том, что все-таки дозрели и решили провести эту конференцию.
Тем не менее, мне не совсем понятно. Казалось бы, на гражданской восьмерке вам удалось высказать то, что вы хотели высказать. Почему вы тогда радуетесь именно этой конференции? Почему вы говорите о необходимости именно этой правозащиты?
Потому что необходимо формулирование независимой точки зрения. Да? То есть все равно несчастье для наших властей, той же гражданской восьмерки, четко прослеживалась эта, я ее называю, имперская линия о том, что ну вот мы позволили вам собраться для того, чтобы обсудить эти проблемы. Знаете, ребята, это не мы, вы нам позволили, это мы были не против сюда прийти, потому что нас позвали.
Правозащитники готовят свои рекомендации лидерам стран Большой Восьмерки, но без особой надежды на успех. Чиновники высокого ранга проигнорировали данное мероприятие и надеяться на то, что власти будут способствовать продвижению рекомендаций правозащитников на этом саммите, ожидать не приходится. Уж слишком много неудобных тем были подняты на этой конференции. Например, о свободе слова. Алексей Симонов, президент фонда гласности.
Есть такое ощущение, что у нас две страны. Я встречаюсь с различными представителями властных структур, депутатами Государственной Думы, иной раз просто поражаюсь, до какой степени мы живем с ними в разных Россиях. Они живут в России с благополучной экономикой, они живут в России со свободной прессой, они живут в России, в которой каждый человек имеет право на веселье, отдых и на труд. Я живу в другой России, в которой до 90% средств массовой информации в той или иной степени подвержены государственному влиянию, если ему не принадлежат. В той России, в которой до 70% бедных. И это две разных России. Надо вам сказать, что они настолько привыкают жить в своей России, что даже в сущности отсылки к другой России начинают их раздражать. И это одно из направлений, по которым они и гнобят средства массовой информации, потому что, ну, надоело, что вы все время про бедных и что вы все время про несвободу, когда мы живем в свободной, богатой стране.
Или тема военного конфликта на Северном Кавказе, пыток со стороны сотрудников правоохранительных органов, политического преследования неугодных власти лиц. Александр Черкасов, «Мемориал».
Политические заключенные, если говорить о сфабрикованных делах, то мы имеем сфабрикованные дела о терроре не только на Северном Кавказе, но и здесь, в Москве. Напомню вам дела Зары Муртазалиевой и Зурбека Талхигова. Я хотел бы, чтобы все работающие по этим темам понимали то, что именно борьба с терроризмом изменила не только правовой, но и политический пейзаж нашей страны за последние годы. В Чечне за годы этой контртеррористической операции исчезло от 3 до 5 тысяч человек. Если мы пересчитаем на население республики, то получится, что это в расчете на 1000 населения больше, чем получило 10 лет без права переписки в годы большого террора в Советском Союзе. И, как мы видим, это явление распространяется на всю страну. Через Чечню, через Кавказ проходят сотрудники силовых структур из всех регионов. Они возвращаются обратно, получив новые навыки или обменявшись опытом. Эти люди ходят среди нас. И это касается всех.
Дело Османа Балиева – наглядный пример политического преследования, уверены правозащитники. Сначала Балиева пытались обвинить в участии в незаконном вооруженном формировании, потом в незаконном приобретении хранения оружия – гранаты. Его арестовали и, по его словам, подвергли пыткам. 18 мая этого года Балиев был полностью оправдан Хасавюртовским городским судом. Однако практически сразу же против Балиева было возбуждено новое уголовное дело. Теперь правозащитник обвиняется в приобретении уже автомата Калашникова. На этот раз Балиева не только не арестовали, но и дали спокойно приехать на правозащитную конференцию, где он поделился своими соображениями по поводу его преследования.
Создание нашей организации, она была такая довольно-таки безобидная. То есть возрождение традиций, толерантность. В результате нашей деятельности мы столкнулись с проблемами массовых нарушений прав людей. После случая с семьей Абдурашидовых, когда была произведена спецоперация, ну это, по-моему, даже не спецоперация, это была акция по устрашению всего населения, то есть с явным убийством девочки и возможным еще убийством остальных членов семьи. По случайности, скажем так, два остальных ребенка из-за этого огня, они сами вышли и спаслись тем самым. Это дело мы обращались все существующие структуры Российской Федерации. Не найдя эффективных средств, то есть какой-либо защиты, мы обратились в Европейский суд. Правили это дело и по делу Исраиловых. Это был у нас такой человек, Ярали, очень такой добрый, добропорядочный человек. И каким-то образом приехали к нему домой, забрали его, его сыновей. Сыновей отпустили, Исраилов Ярали исчез. Добивались каких-то следственных мероприятий, нам отказывали. В процессе этих дел меня предупреждали, чтобы я перестал заниматься этими делами, чтобы не лез. Называли Пушкиным, хотя у нас родственных отношений нет с великим поэтом. Предупреждали, что посадят.
По словам директора фонда «Общественный вердикт» Натальи Таубиной, фамилия Балиева появилась в материалах расследования по делу Нордоста. Балиев там фигурирует как человек, звонивший в здание театрального центра на Дубровке боевикам, и его пытаются притянуть уже к этой трагедии, заявила Наталья Таубина. Еще одного политического, по мнению правозащитников, заключенного Зурбека Талхигова осудили за попытку помочь освободить заложников в театральном центре на Дубровке. Несмотря на то, что в то время многие, в том числе и сами правозащитники, звонили в театральный центр с точно такой же целью, Талхигова обвинили в связях с террористами и приговорили к 8,5 годам лишения свободы. Жалоба, касающаяся приговора в отношении Талхигова, была направлена его адвокатами в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Это обстоятельство побудило Министерство юстиции России запретить журналистам встречаться с осужденным. Впрочем, подробнее об этой истории через 2 минуты.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я, Виктор Ерофеев, присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Шелковском районе Чечни в результате обстрела автомобиля погибли 4 мирных жителя, 2 тяжело ранены. По информации чеченского МВД, огонь открыли российские военнослужащие, сообщил корреспондент «Радио «Свобода». На дороге между Шалинским и Курчелоевским районами маджахеды взорвали автомобиль. Ранены 3 сотрудника ФСБ и милиционер. Госдума России приняла в окончательном чтении поправки к закону о противодействии экстремизму. Сегодня же депутаты ратифицировали Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию и протокол о внесении изменений в Европейскую конвенцию о пресечении терроризма. В Тирасполе прошли похороны погибших во время взрыва в маршрутном такси. В Приднестровье день траура. Утром в храмах проведены литургии по погибшим. В результате теракта 6 июля погибли 7 человек, более 20 получили ранения. На Украине сторонники лидера партии регионов Виктора Януковича, выдвинутого на пост премьер-министра, призвали его не допустить вступления страны в НАТО. Представители партии, участвующие во всеукраинском форуме депутатов, высказались за изменение внешнеполитического курса прежнего руководства страны. В иракской провинции Анбар убиты 3 военнослужащих США. Как сообщило американское командование, это произошло в столкновениях с противником. Подробности неизвестны. Израильские войска развивают массированную операцию в секторе Газа. Десятки танков при поддержке вертолетов продвигаются к городу Газа. В боях убиты 2 палестинца. Российские власти закрыли контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс на границе с Грузией. Там скопились сотни машин. Российская сторона объясняет это необходимостью провести строительные работы. Грузия говорит о политической подоплеке этого решения. Это был краткий обзор новостей.
В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Итак, Заурбек Талхигов был осужден на 8,5 лет лишения свободы за пособничество террористам. Он сам, его адвокаты и правозащитники утверждают, что во время захвата заложников в театральном центре на Дубровке Талхигов пытался помочь родственникам освободить заложников. Адвокаты Талхигова дошли до Европейского суда по правам человека в Страсбурге, и вот тут Министерство юстиции пошло на странный шаг. Оно запретило журналистам встречаться с Талхиговым именно на основании того, что дело рассматривается Европейским судом по правам человека. Впрочем, все подробности узнаем у моих сегодняшних гостей. А в гостях у меня сегодня адвокат Талхигова Сергей Насонов и журналист-обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская, которой как раз, насколько я понимаю, и запретили встречаться с Талхиговым. Да? Анна, расскажите вот в двух словах вот эту странную историю.
Это официальное письмо в СИН, Федеральной службы исполнения наказаний, редакции «Новой газеты» на имя главного редактора. Мы обратились в связи с тем, что положение Талхигова в учреждениях, именно в учреждениях, очень тяжелое. Он так и не признал приговора, он воюет. Да? Сейчас он находится в тюрьме, хотя суд определил ему совершенно другое наказание первоначально. Да? Это колонию строгого режима. Но за ряд нарушений, напущенных в этой колонии, точнее, за то, что было признано нарушением, он оказался вот в помещениях тюремного типа. Ему тяжело. Ему унизительно, при переводе он утверждает, что его били и так далее. И вот редакция принимает решение, что мне надо ехать и встретиться с Талхиговым, взять у него интервью. К этому моменту, когда пришел ответ, я уже знала, что положение Талхигова еще хуже стало, поскольку мое письмо рикошетом ударило по Талхигову, да, потому что его вызвали, ему сказали «откажись».
А
дело в том, что если,
да,
если заключенный говорит «я не хочу», формально отказ. Не знаю, как сейчас, может быть, Сергей Александрович меня поправит, но раньше существовало правило, что эти вот свидания с журналистами это за счет свиданий с родственниками.
Это действительно так, да?
Ранее действительно такая норма была, вот сейчас она изменена. Сейчас эти свидания, они происходят не за счет свидания с родственниками, это так называемая категория свидания с иными лицами. Но, тем не менее, вот совершенно верно было отмечено, что если сам осужденный говорит о нежелании встречаться с иными лицами, с журналистами или еще с кем-либо, естественно, это служит формальным основанием к отказу в такой встрече.
Ну, конечно, насильно же действительно никто не будет заставлять.
Поэтому Зурбеку стали, по его словам, предлагать отказаться от этой встречи.
Так, он отказался, да?
Нет, он как нет, раз не
отказался от предложения администрации. Да. Он настаивал на встрече с вами.
И вдруг выяснилось, что у него какая-то скоротечная желтуха, гепатит. Образовался после того, как ему давали какие-то препараты. Это тюрьма, там препараты дают в открытом виде, ты не знаешь, какие тебе препараты дают. И я уже к этому моменту узнала, была уверена, что мне на этом основании, на основании карантина откажут, как это было не раз. И вдруг мы получаем письмо, в котором в черном по белому написано, что Талхигов в данный момент пишет жалобу в Страсбургский суд. Дело в том, что вы говорите, что он заявитель по своему основному делу.
По приговору.
Да? По приговору. Но у него уже теперь есть хвостом и следующее дело, когда его перевели из колонии строгого режима в тюрьму. Он действительно по этому поводу также собирается обратиться. Но он ее еще не дописал. И вот, имея в виду эту именно жалобу, что он пишет в Европейский суд, отказано в связи с тем, что любое интервью будет считаться давлением на Страсбургский суд. Большое спасибо, конечно, всем за такую оценку нашего труда, что мы просто можем давить на судей. Да? Видимо, они понимают в меру своей чиновничьей испорченности. И далее фраза короткая, что такая встреча возможна после того, как состоится решение Европейского суда. То есть понятно, что еще он даже и не обратился, да?
То есть это будет минимум еще... через несколько лет, уж точно, пока жалоба будет признана приемлемой.
Она еще должна быть признана.
Признана, да, пока будут согласования и так далее. То есть мы знаем, что жалобы рассматриваются в Европейском суде очень долго. Сергей Александрович, а вообще вот у меня, честно говоря, сразу же возникает вопрос. Понятно, что это у Министерства юстиции надо спрашивать, почему оно написало такое письмо. Но там же вроде сидят юридически, все-таки должны сидеть юридически грамотные люди. Разве такое письмо можно написать? Это вообще не противоречит Европейской конвенции о защите основных прав и свобод человека?
Вы знаете, к сожалению, меня уже ничего не удивляет. Безусловно, противоречит, безусловно, нельзя было написать. Безусловно, оно абсурдно изначально. И более того, я вот считаю, что Российская Федерация, она просто не учится на своих ошибках. Дважды Российскую Федерацию Европейский суд уже с момента действия конвенции, это не слишком большой срок, когда конвенция начала действовать на территории России, уже дважды признавали нарушивший 34-ю статью конвенции с очень негативными последствиями, с взысканием компенсации в пользу заявителей. Вот одно из этих дел, это дело Полищук, было рассмотрено Европейским судом в 2004 году. Там была похожая немного ситуация. Там у заявителей отказывались принимать жалобы в Европейский суд, ссылаясь на то, что он должен пройти сначала все инстанции надзорные, обратиться с ходатайством о помиловании, обратиться в Конституционный суд, а вот только после этого начальник тюрьмы ему разрешит обратиться в Европейский суд. Разумеется, Европейский суд признал нарушение 34-й статьи конвенции. Кстати, эта статья гарантирует каждому заявителю право свободного обращения в Европейский суд и гарантию не подвергаться никакому давлению со стороны государства, никакому ограничению в правах в связи с обращением в Европейский суд. Что произошло в случае с Талхиговым, когда еще жалобы даже не поданы, уже сейчас ограничивается Талхигов в своих правах.
Давайте напомним все-таки нашим слушателям, кто же такой Зурбек Талхигов и что, собственно говоря, произошло. Мне удалось достать из архивов «Радио Свобода» запись интервью с Талхиговым наших корреспондентов до его ареста, когда он находился в театральном центре на Дубровке в дни захвата и, по его словам, связывался с захватчиками, в том числе и по просьбам оперативного штаба, с тем, чтобы помочь родственникам заложников. Давайте послушаем эту запись.
Нет, от Аслаханова Асланбека, депутата Чеченской Республики. По его зову, вот по этому, по средствам массовой информации. Приехал сразу, попытался созвониться с секретаршей Асланбека Асланханова. После этого, после того, как не получилось, познакомился с журналистами голландскими. Вот, они меня познакомили с Жировым. Казалось, что у него жена там с сыном в Нордосте. Потом эти журналисты помогли связаться со Слахановым. После этого к ним позвонил сотрудник ФСБ в машину голландское это телевидение. Спросил, в чем я одет, и сказал, куда подойти. К кольцу. Вот туда подошел, он меня встретил, провел в штаб. И в штабе в ходе разговора со Слахановым мне дали вот номера телефонов, по которым я в дальнейшем звонил внутрь Нордоста. Ну, там не было определенных имен, просто мне дали номера телефонов. Вот они у меня есть, эти номера телефонов. И мне сказали, вот звонить по этим номерам, кто возьмет трубку, главное, что взял чеченец. Очень много раз звонил, пытался дозвониться. Первый раз, когда дозвонился, разговор прошел очень на высоких тонах, потому что, ну, как я сказал, что я нахожусь в штабе, из-за этого у них как-то негативная как-то агрессия на меня. Мол, почему ты в штабе, вот у нас там пришли умирать, а ты в штабе, там, как ты с нами разговариваешь, какие дети там, какие женщины, никого не будем упускать. И, в принципе, нам с тобой, в принципе, как бы, ну, недвусмысленно было сказано, что со мной разговаривать не о чем. Потом, после этого, я еще раз попытался предоставить им журналиста, чтобы они как бы, ну, сказали свои требования, потому что никто требования не знает, какие они выдвигают. Было единственное требование, что родственники этих заложников, они вышли с плакатами, там, вывод войск, там, и так далее, такое вот с этими лозунгами на Красной площади. А каких-то там конкретных движений, их требований никаких, чтобы как-то узнать, что именно они хотят, чему они добиваются, зачем приехали. Я им сказал, вот я журналист. Меня также попросил вот Марк Франгетта, именно кого я заводил туда первого. Дозвонился, вроде бы как-то договорились, на минут 20 взять у них интервью. Вот я вечером повел его туда. Ну, все было обговорено, нас до первого кордона, до последнего кордона провел Сергей Владимирович Стрижинский, провел еще пару сотрудников там штаба. Они провели нас, мы прошли до холла. Долго там кричали, потом отозвались, попросили, чтобы Марк Франгетти сам один пришел туда. Он взял интервью, я обратно пришел, и спустя полчаса он обратно пришел. Я, как я понимаю, то, что там даже говорили имена, они вот, имена, вот, ну, одно имя там, потом я второй раз звоню на тот же номер, там уже другое имя уже. Ты спрашиваешь, это такой-то? И он говорит, нет, это не такой-то, другой-то. Что там, просто, по-моему, выбрали мы несколько человек, там этот телефон, может, один тот же человек брал. Это я не могу сказать. Со мной связался, рано утром связался Беспалов Олег Павлович, депутат Украинской Рады. Попросил меня, чтобы мы вместе связались с этими захватчиками об освобождении украинцев, иностранцев, других граждан. И нам удалось, они мне сказали, чтобы мы зашли туда, спросили, в чем мы будем одеты, в чем я буду одет, в чем они будут одеты. Чтобы мы все подошли, что они будут нас обыскивать, все это предупредили, чтобы мы ничего лишнего не брали с собой, кроме одного телефона.
Через несколько часов, 25 октября 2002 года, Зурбек Талхигов был задержан. По данным следствия, Талхигов связывался по мобильному телефону с террористами и передавал им сведения о местонахождении снайперов и бронетехники как раз в районе театрального центра. Вот следствие утверждает, что это именно так было, и что Талхигов как раз не связывался с террористами для того, чтобы попытаться помочь в освобождении заложников. Вот кому вы все-таки больше доверяете? Какой стороне? Талхигову или следствию? И почему?
Вы знаете, все можно, конечно, переврать. В каком смысле? Во-первых, так как я сама внутри захваченного зала была театра, и прекрасно помню, что если выглянуть в окно, в принципе, всю эту их бронетехнику можно было видеть как на ладони. Да, прошу прощения. Я, честно говоря, сейчас слушая вот эту запись тех дней, просто покрылась мурашками, да, потому что, в принципе, он говорит как человек, как мы все там говорили. То есть человек, который ищет любую возможность помочь. Да сколько нас разговаривало с ними по телефону? Господи ты, Боже мой! Как, что же тут такого? И с участием тех же лиц. Точно так же. Был у меня какой-то телефон кого-то из террористов. Меня спросил Естержемский. Дайте мне, пожалуйста, этот номер. Конечно, возьмите. Этих ситуаций было у каждого много в том же штабе. Для меня является загадкой, почему выбрали одного Талхигова. Для меня это до сих пор является загадкой. Это какой-то, знаете, показательный процесс, чтобы все-таки был какой-то один осужденный, чтобы не было неудобно, что нет ни одного осужденного. А уж как там запустили эту вот кашу, да, уже из нее стыдно же выйти и сказать, что вообще-то ничего нет. Да? Ноль информации. Мне кажется, вот алгоритм такой, потому что ничего другого я просто не вижу. Тогда, по идее, всех, кто говорил с захватившими, всех надо было повязать.
И всех можно обвинить в пособничестве терроризму.
Действия и пособники оказывали. Да? Франкетти, он что делал? Он тоже оказывал моральное содействие.
Это Марк Франкетти, да. Санди Таймс. Журналист Санди Таймс.
Понимаете, это вот загадка является и то, что самому Талхигову сейчас не дает смириться. Да? А почему его одного выбрали? Мы должны понять просто этого человека. Он не может смириться с тем, что его выбрали козлом отпущения.
Сергей Александрович, буквально несколько моментов. В ходе уже судебного процесса, в ходе следствия там были какие-то странные моменты. Дело в том, что основным доказательством причастности, по мнению следствия Толхигова, к захвату театрального центра на Дубровке были как раз его телефонные разговоры с этими террористами. Но записи этих телефонных разговоров почему-то само же следствие и уничтожает.
Да, вы знаете, на самом деле это такая достаточно типичная в последнее время ситуация, когда в качестве основного доказательства выступает некая запись. Кстати, по поводу этой записи велись очень ожесточенные споры в суде, потому что она была произведена с грубейшим, мягко говоря, нарушением закона. Вообще никакого акта правового, на основании которого она была произведена, следствием суду представлено не было. Только сейчас пытаются внести изменения в нашу нормативную систему, которая позволяет писать чьи угодно телефонные переговоры без всякой санкции. К счастью, до настоящего момента такого рода норм нет. Так вот, это типичная ситуация, потому что запись уничтожается, размагничивается, либо она теряется, либо каким-то образом она вообще не представляется в суд. А вместо этого представляется так называемый протокол ее осмотра или прослушивания, когда следователь слушает эту запись, выборочно цитирует какие-то фрагменты, которые его устраивают. Возможно, вот эта цитата, она, скажем так, очень существенно искажает смысл того, что сказано. И вот на основании этих цитат он строит вывод о содержании этого разговора. Но я уже не говорю о том, что неясно, с кем разговаривал Зурбек Толхигов, кто был на том конце провода. Ведь для того, чтобы сказать, с кем общался тот или иной человек, нужно проводить как минимум фоноскопическую экспертизу. Этого тоже сделано не было. Вообще в этом процессе целый ряд был очень грубых нарушений закона, но на них суд смотрел сквозь пальцы. И вот этот приговор – это подтверждение этому.
Да и экспертизу, по-моему, невозможно провести, а как если...
Ну, ее и не проводили, обошлись без нее. Говорил, вот что-то говорил. Вот из приговора, кстати, видно, что суд усматривает вину Толхигова даже не столько в том, что он рассказал о бронетехнике и снайперах, которые действительно были видны из окна, а в том, что он оказал им моральную поддержку, даже самим фактом звонка. Вот там такая логика определенная, что вот они якобы чувствовали себя в таком изолированном пространстве, а он по просьбе ФСБ, практически позвонив им по телефону, тем самым оказал им вот такую психологическую поддержку. Ну, это вообще просто дикость.
Абсолютная дикость, тем более, что, вы понимаете, до сих пор ведутся разговоры, у которых нет, так и нет никакого итога. А это итог должен быть найден. Как и о чем говорить с людьми, которые захватывают заложники других людей, чтобы сделать участь заложников лучше. Я бы хотела обратить внимание еще на одну деталь. Судебная власть и, видимо, ФСБ, которая настаивала на этом процессе, отлично понимают, что это дутый процесс, потому что, следующая деталь, ни один из потерпевших по делу Нордоста, а их сотни, это люди, которые потеряли своих близких в Нордосте, которые сами были заложниками, они в итоге же потерпевшие, они же могут претензии к Толхигову предъявлять. Они могли присутствовать, и они или их адвокат на этом процессе. Но для них был полностью закрыт туда доступ, даже для их адвоката. То есть они, с одной стороны, считают Толхигова принадлежащим группе фактически террористов, но с другой стороны, не дают возможность тех, кто пострадал фактически от него, если идти в этой логике, да, они не дают им быть потерпевшими. Это значит, что суд отлично все понимает, просто выполняет заказ.
Напомню, что о деле Зурбека Толхигова я беседовала с журналистом, обозревателем «Новой газеты» Анной Политковской и адвокатом Зурбека Толхигова Сергеем Насоновым. Теперь спецслужбы России смогут уничтожать террористов и за пределами страны. В среду депутаты Государственной Думы России спешно приняли во втором и в третьем чтениях поправки в закон о противодействии терроризму. Кстати, принятый законопроект ограничивает деятельность представителей средств массовой информации в зоне проведения контртеррористической операции. Вся информация о ходе операции будет теперь предоставляться руководителям контртеррористической операции. Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. И еще об инициативах депутатов. Ряд поправок был внесен и в закон о противодействии экстремизму. Эти поправки расширяют перечень деяний, подпадающих под понятие «экстремистская деятельность». Подробнее об этой инициативе в рубрике Олега Панфилова.
Перечень деяний, которые, согласно законопроекту, относятся к экстремистской деятельности, довольно большой. Но, в частности, предполагается к ним отнести воспрепятствования законной деятельности органов государственной власти, избирательных комиссий, должностных лиц, публичную клевету, обвинение в экстремизме или совершение тяжких, особо тяжких преступлений государственных чиновников при исполнении ими своих служебных обязанностей, а также создание печатных аудио-видеоматериалов для публичного использования, содержащих хотя бы один из признаков экстремизма. Автор таких материалов будет нести ответственность за осуществление экстремистской деятельности. По словам зампредседателя Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Петра Щелища, комитет предлагает ко второму чтению внести поправки, касающиеся запрета продвижения экстремизма в сети интернет. Щелищ отметил, что здесь можно было бы использовать нормы законопроекта, разработанного Павлом Крашенинниковым и группы депутатов, чтобы учесть роль интернета в этой сфере. Этот законопроект вызвал разные мнения. Например, член фракции КПРФ Олег Смолин заявил, что действия жителей Южного Бутова, протестующих против действий властей, также можно отнести к экстремистской деятельности. Он выразил непонимание, цитирую, «почему публичная клевета в отношении рядового гражданина – это не экстремизм, а в отношении лица, занимающего должность – это экстремизм». Автор веб-сайта «Лента.ру» Дмитрий Иванов написал в своем комментарии, цитирую, «Не приходится сомневаться, однако, что в целом закон о противодействии экстремистской деятельности после внесения в него этой поправки станет куда более удобным оружием в руках власти для легитимного отстранения от выборов неугодных ей лиц и организаций. Как не приходится сомневаться и в том, что данная поправка к этому закону отнюдь не последняя». Конец цитаты. В обсуждении этой темы принимает участие юрист, профессор Виктор Монахов и Иван Засурский. Виктор, вы как юрист считаете эти поправки своевременными, необходимыми? Не противоречат ли они Конституции и обязательствам в отношении свободы слова?
Я думаю, что эти поправки необходимы, потому что мы живем в достаточно сумасшедшем мире, в котором экстремизм все более и более широко распространяется. Но это, пожалуй, единственная часть ответа на ваш трехзвенный вопрос, который можно сказать «да». Потому что в отношении того, насколько они адекватны ситуации, насколько они отвечают высоким требованиям нашей Конституции, в частности, статьи 29, которая определяет, как бы, насколько он свободен в информационной своей деятельности, насколько вообще вписывается эта поправка в действующую правовую систему. Вы в своем вступительном слове привели слова Петра Щелища. Они сами, то есть депутаты, осознали, что часть составов, которые они вписывают в этот неуголовный закон, нет адекватной реакции, что ли, действующего уголовного кодекса. А это что означает? Это означает, что та же самая публичная клевета, которой нет в УК, она будет, вероятно, рассматриваться на основе тех позиций, которые власть придержащие будут считать для себя приемлемыми. И, скорее всего, будут приниматься в рамках так называемой административной процедуры соответствующие акции против средств массовой информации, которые допускают такого рода, с точки зрения вот этой поправки, противоправные действия. Резюмируя, мне кажется, что работать над тем, чтобы ограничить как-то экстремистов в своих проявлениях, в том числе информационных, надо, но это надо без вот этой спешки к определенному сроку и с подключением институтов гражданского общества.
Иван, впервые депутаты стали говорить о том, что необходимо каким-то образом контролировать интернет. Что вы думаете по этому поводу?
Я, конечно, уже не в Рамблере работаю, я сейчас в МГУ, но смысл не в этом. Смысл в том, что, конечно, очень хочется всем зарегулировать интернет. И это не первый раз, когда есть попытка это сделать. Но другое дело, что здесь сочетание с вот этой модной темой борьбы с экстремизмом, оно, конечно, повышает шансы того, что именно этот способ подвести интернет под какую-то законодательную рамку может оказаться успешным. Вы знаете, я здесь хотел бы занять позицию не столько специалиста, сколько такую какую-то общественную позицию, скажем так. Что мне, в принципе, кажется, что, вы знаете, всегда предупреждают, что законы по борьбе об экстремизме рано или поздно обернутся наступлением на свободу. И мне кажется, что это может быть как раз такой случай, потому что этот пример с Бутовым, он в этом смысле на самом деле показательный, что когда люди начинают отстаивать свои права, часто оказывается, что против них по тем или иным причинам действуют органы государственной власти. Они могут быть подкуплены, они могут ошибаться, они могут действовать в чьих-то интересах. Ну, бывает так, что граждане оказываются против государства. Есть целые процедуры, с помощью которых эти вопросы решаются мирно, например, суд. Но получается, что теперь, чтобы не стать экстремистом, нужно выигрывать суд у государства по тому вопросу, по которому ты с ним споришь. И этот суд нужно выигрывать молча, потому что говорить об этом будет, наверное, нельзя.
Спасибо. Скажите, технически, как это, вы полагаете, будет осуществляться? Что будет устанавливаться, какой-то контроль за работой провайдеров или какие-то будут приняты другие меры?
Мне кажется, что вы не совсем точно понимаете, что имеется в виду. Дело в том, что никакого там специального контроля, мне кажется, не будет. Будет совершенно другая история здесь. Эту историю я бы назвал постконтролем все-таки, то есть постфактум. Это не цензура, это возможность того, что будет разработана некая серия мер, при которой как бы те или иные сайты смогут закрываться быстрее и более эффективно, чем это было возможно, когда бы это ни было раньше.
Спасибо. Виктор, скажите, вы предполагаете, что будет какая-то реакция журналистского сообщества, если эти поправки будут приняты, если подпишет президент, и если эти поправки будут уже действовать в законе?
Первое. Я думаю, что в этой редакции поправки не будут приняты. Это уже не первый случай, когда вбрасываются в виде первого чтения такие априорно непроходимые поправки, отдаются на откуп правозащитникам, они поизгаляются на этом, и потом либо президент, уже было несколько таких прецедентов, пишет Государственной Думе о том, что, ребята, вы не правы, либо какой-то другой. Но определенные ограничения будут, это без сомнения, и я думаю, что, скорее всего, нужно самому журналистскому, и в данном случае даже больше интернет-сообществу, установить для себя самоограничения.
Иван, как вы думаете, могут ли быть такие самоограничения в интернете?
Могут ли быть такие ограничения в интернете или для журналистов, работающих в интернете? Это две разные постановки вопроса.
Поэтому... Но профессор Монахов говорил о том, что журналисты, скорее всего, сами должны себя ограничивать.
И журналисты,
или вынуждены.
Олег, вы меня поясните, пожалуйста, а при чем здесь журналисты? Я пока не вижу связи никакой. То есть, понимаете, судить за экстремистские дела будут не журналистов. Судить будут тех, вот эти, и интернет тоже. Вот когда вы в интернете хотите сайт себе сделать или там что-то написать, вы не должны там вводить никакой там код вашего удостоверения члена Союза журналистов. Любой человек может. И мне кажется, что...
И вот журналист такие... в том числе.
Журналист в том числе, но от журналистов я давно, в общем-то, ничего такого не жду интересного в этом плане. Понимаете, мне кажется, что... Да и закон, в общем-то, с журналистами можно иначе разобраться. Просто закон в данном случае пишется не для журналистов и не про них. То есть он пишется для того, чтобы даже тот, кто не является журналистом и не является с этим субъектом там, давления и ограничений, связанных со структурой средств массовой информации и собственности на них, чтобы даже эти люди, когда они хотят в интернете разместить какую-то информацию, которая носит, скажем так, протестный характер, чтобы эти люди могли стать субъектом для оперативного, а возможно, уголовного преследования. В случае, если их взгляды могут быть истрактованы как экстремистские. Я точно ведь выражаюсь?
Точно. Спасибо. Это был Иван Засурский и профессор Виктор Монахов.
Вы слушали рубрику Олега Панфилова «Власть и пресса». На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсеры Дмитрий Налитов и Олег Львов, ведущая Кристина Горелик.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Мы не ведем переговоров с террористами.
Матери Андрея Сычева стало плохо после того, как судья Шацкий приступил к оглашению обвинительного заключения.
Дожди на Черноморском побережье Турции вызвали наводнение.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Во время взлета от челнока отвалились несколько кусков изоляции.
Территория парка может быть передана службе внешней разведки России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.